Значит, мы сейчас сначала вас немножечко протестируем на тему, знаете как, я буду сама, конечно, смотреть, вы, может быть, просто поощущаете себя изнутри. Это будет работа с подсознанием. Выстраиваю напротив вас такое, знаете, бездуховное поле. Даже самой смешно, но я все-таки посмотрю. Это надо детей тоже таким образом, на самом деле, тестировать, как взрослых. А может, я сегодня и потестирую.
А давай зависть сегодня.
Да, поработаем с завистью, с детьми. Вообще же прикольно, на самом деле. О, у этих так точно полно. Говорю, вот я говорю, вот у тех людей много всего. Смотрю. Говорю, вот у них есть то, то. Есть много денег. Много там, не знаю, там машины крутые, дачи, смотрю. Или там дом полная чаша, или там отношения полов хорошие, там у кого-то, да, у соседей, у знакомых. И вот смотрю, я просто выстраиваю пока, знаете, схему такую, я посмотрю, с чем работать изначально. Потому что аудитория небольшая, мне, собственно, не сложно так-то, но тем не менее. И сейчас у меня потихонечку польется речь. Работать я буду в подсознании у вас. Да, подсознание, оно, конечно, не очень сильно льется, но польется сегодня такие. Значит, давайте сначала мы с вами посмотрим еще вот какую схему. Схему ревности. Вот. Ревность бывает, ну как, соревнование, ревность. Вообще, когда я смотрю на вот идею зависти, спрашиваю, ревность похожа? Ответ, похоже. Ревность похожа. Потом, когда мы ревнуем к чему-то, например, близких, родных, мы можем воспринимать это действительно как зависть. Смотрю, ревность. Вот ревности у вас даже побольше, какой-то определенный где-то, да, чем зависти. Если мне скажут, что кто-то там не ревнивый, я скажу, нет, неправда. Ревность бывает разная. Значит, я сейчас пока запущу работу. Вот, знаете, я действительно пока, может быть, не очень буду красиво говорить, пошла в подсознание. И начинаю сначала вытягивать вот эту вот идею сначала ревности. Потом объясню, почему. Где я буду вытягивать в подсознание, есть кое-какие штучки, которых, смотрите, опять как заниженная самооценочка, да? Потом неуверенность в себе, собственно, это почти одно и то же, но почему-то отдельно звучит. Затем желание доминировать. Потом действительно доминировать-властвовать, управлять. Вот это вот мне сейчас надо будет задеть. Оказывается, ревность основывается вот на таких ситуациях. Ну, это, собственно, правильно. Говорю, а зависть? А зависть тут где-то рядом. Все вот эти вот схемы, это вообще-то назовем это тоже страсти, определенного рода страсти. Эти страсти, бывают людей расшатывают и заставляют прям фактически реагировать на что-то слишком бурно. Но я такой человек, не знаю, у меня, наверное, притуплено уже это давным-давно. Может быть, раньше когда-то было, мне кажется, я была очень ревнива раньше. Хотя, ну, я так думаю, мне кажется, да. Как раньше все говорили, щекотки бы еще, значит, ревнивая. Но это смешно, конечно. Ну, наверное, я была очень ревнива. Сейчас у меня этого нет, слава богу. Вот. И по себе знаю, что действительно очень часто это сидит на неуверенности в себе, на какой-то заниженной самооценке, действительно желание доминировать и как-то так вот управлять, господствовать в чем-то, показывать определенного рода пример, демонстрировать свое, ну, назовем так, могущество, в кавычках, понятное дело. Мы же не медведи, в чем могущество демонстрировать. Но тем не менее. И вот я сейчас пошла вытягивать эти схемы для того лишь, чтобы потом легче и легче объяснять. Потому что весь семинар, он будет не длинный, но он будет построен по такой вот, знаете, идее. Вытянула, вложила. Как я, в общем-то, обычно в последнее время так и работаю. В последнее время, кстати, семинары стали проходить легче. Уже так сильно не давит, как было. Ну, я что-то совершенствуюсь. Бывает, иногда спят вон в Архангельске, там в подвальном помещении. Что под землей сидим, знаете? А под землей... Я поняла, наконец-то, под землей-то сидеть не так легко. На занятиях. Это не тот над землей. Да что там вечно болтает? Потом, господи. Там как бы, не... ну да, под землей. Правильно? Мы же не спускаемся, такая, думаю. Ой, прости, господи. Там такие верхние окошечки. Туда как не посмотреть. Там только ноги видно. Пим-пим-пим-пим. Господи, помоги проанализировать повнимательнее внутренний мир. Значит, пошла опять же в подсознание смотреть некоторые каверзы, западни, подсознательную агрессию. И вот с этого-то я как раз потихонечку и начну. Значит, получается, что у нас, например, есть, назовем это ненависть к себе. Смотрю. я такой человек, который недопонимает, зачем живу. Раз, потом недопонимаю, что я вообще здесь делаю. Вы не удивляйтесь, я говорю через вас, это не мое. Меня вообще тут нет. Или я такой человек, который не осознает, что мне в принципе надо в этой жизни, потихонечку начинаю это стягивать. Господи, помоги осознать. Что мы делаем здесь, да, на территории нашей Родины, живущей в это время? Оказывается, мы должны спокойно существовать, принимать жизнь как дар Божий и воспринимать свою жизнь именно как полезную для предков, потомков. Я сейчас через православие немножечко скажу. Каждый человек, в общем-то, живет зачем? Оказывается, знаете, немаловажно, за тем, чтобы поотмаливать предков. Зачем? Чтобы уменьшить ад на земле. Да, вот это у меня в последнее время такой пунктик пошел. Я наконец-то очень сильно поняла, что такое ад, так как мне приходится там вот работать много. Оказывается, каждый может уменьшить ад на земле, отмаливая своих предков. Я говорю, если не крещеный, все равно отмаливая своих предков. Прости, Господи. Так, потом, оказывается, каждому человеку очень важно оставить самый лучший духовный такой след на земле своим потомкам. Ну, это один пункт, зачем мы живем. Мы живем, оказывается, чтобы улучшать человеческую жизнь. Каждый человек живет и призван для того, чтобы улучшать человеческую жизнь. Далее. Создаю некоторую замену понятий где-то вот в подсознании. Зачем я живу? Зачем я живу? Вот это вот я сейчас стираю. Мы иногда зачем, ну, почему начинаем завидовать? У нас здесь плохо, вот плохо на душе. Мы бывает смотрим, например, у кого-то лучше, чем у меня, и мне вроде как даже завидно. А у меня такого нет. А потом еще, знаете, и не получится внутри-то, и не получится. Даже не внутри, вот здесь, в голове, в подсознании идет установка зачастую. А оказывается, все неправда. Мы иногда не знаем, как люди живут, и, в принципе, может, они живут хуже нас, просто они выглядят, может, ну, как-то по-другому. Тоже разные же бывают люди-то. Ладно, далее пошла, из подсознания вылезти не могу. Далее, Господи, помилуй, помоги проанализировать повнимательнее. Сейчас буду, знаете, вот это вот состояние внутреннее, мне же надо его вытащить. Я буду вот ковыряться и вытаскивать, так вот перебирать, как я обычно делаю, во всех этих многогранниках души, в подсознательной агрессии сидеть. Мне почему завидно-то идет информация? Потому что я не могу так, как другие. Я говорю, а почему не можем? Потому что я так решила. Красота! Это подсознательная такая очень странная, неугомонная штука. Кстати, вот иногда у нас энергии не хватает, когда установки-то есть. Установки бывают такие, что мы себе сами запретили, например, чего-то добиться. Фактически так очень часто бывает. Не могу развернуться, мне не дано. И все, крылья, значит, обрубились. Ручки сложились, и в результате не можем добиться того, что, может быть, бы и могли, другие смогли добиться, мы начинаем завидовать. Действительно, смотрим с недомоганием на это. А все ведь на самом деле не так. Господи, помоги проанализировать еще повнимательнее. Вытягивай, прям жгу. Уж не знаю, я, знаете, как уж вы там себя чувствуете, если вот тут вот где-то типа горит, это нормально. Где-то на уровне груди. Господи, спаси и сохрани, помоги осознать, что у каждого свой духовный путь. Осознать это я осознание вкладываю опять же в душу. И что оказывается, у всех свои плюсы и минусы. Я чего-то не могу добиться, так и другие не могут добиться. Я добиваюсь того, чего-то, да, чего другие не могут. Аминь. Сама по себе зависть очень часто действительно, как я сказала, граничит с ревностью. А ревность-предательство – всякие недомогания, неосознанные конфликты внутренние бывают вообще непонятные. Бывает, сидишь, и у тебя внутри все колыхается. И ты не можешь понять, кнопочку найти, где это выключить. У меня такие, конечно, ситуации были, что там говорить. Вот разные ситуации бывали в жизни. Так вот вспоминать, так. И вот я как раз, вот знаете, я вот это вот сейчас буду интересным образом вытягивать. Такой пример лезет смешной, но я все-таки выскажусь. Это у меня такое было. Такой пример, вот наверняка у тебя такое было, может и не было, хотя вряд ли не было. Это когда разводишься, например, с мужем, предположим, да, а он засрань, быстро новый нашел, а ты сидишь и не можешь найти. Это по молодости было. И вот такая прям зависть, типа, изнутри, и даже, наверное, ревность, хотя он вот вообще не нужен. Вот это что за самость, да, это называется вообще-то самость. Вот примерно вот такую штуку, значит, мы где-то, не обязательно же по принципу мужское и женское, я тут, видите ли, отказалась от чего-то, потом у тех получилось лучше. А какой они имеют право жить лучше, чем я? Ну, примерно вот такой вот из этой серии. Вот в этом сейчас посижу. Господи, помоги осознать плотно-плотно, сейчас по Божьей буду говорить в душу. Оказывается, если у них что-то быстрее получилось, то не значит, что лучше. Раз. А вдруг спонтанно, быстро и вовсе, знаете, как это? Тяп-ляп. Да лучше иной раз подождать, помудреть, от заматериализованности отойти, будь здорова, и будет еще лучше. Я что-то говорю не только про мужское и женское, так вообще про что-нибудь. Например, кто-то добился лучших результатов быстрее, чем я, а мы раньше, может, дружили, а сейчас у меня получается зависть. А оказывается, не нужно в этом переживать совершенно. Ну, это я, может быть, так слабенько говорю, но для души нормально, вот я в душу вкладываю. Прям фактически смотрю вот в эти вот энергоинформационные поля и говорю: неторопливо выполняем то, что велено, и ни на кого не обращаем внимания. Потому что зависть — это действительно такая штука, она очень расшатывает. Ну, расшатывает она. Или бывает, вот, например, дети, вот это мое тоже, у кого, ну как мое, оно вроде уже не так, но все равно же есть. У кого-то лучше учатся, чем у меня. Что это такое? Такая девочка умная с виду и вообще там такая вся растакая, и носит тут тройки. Что ж такое-то в конце концов? Тоже ведь получается зависть и ревность. Оказывается, у меня должно быть лучше. Ну, типа, да? Должно быть лучше, а вот меня, видите ли, подводят мои дети. Это я примерные такие, примерные примеры, да, масло масляное выдаю. И вот смотрю, это ведь соревнование, соревнование. Пошла в принцип соревнования. Господь Бог учит соревноваться? Нет, вы знаете, Господь Бог не учит соревноваться. Господь Бог учит видеть хорошее и, собственно, брать пример и вот улучшаться, идти в этом направлении, но не соревноваться. Оказывается, соревнование — это все-таки от лукавого. Я вот не раз спрашивала, говорю, вот раньше всякие там, знаете, ну это же со школы, вот эти драйвы. Раньше все время мы бегали, кто быстрее и так далее. Это же, в принципе, полезно. Вообще Олимпийские игры, например, это от лукавого или от Бога? Господь Бог говорит. Если бы они, как-то так интересно говорит, если бы люди занимались истинно спортом, как полагается, восхваляя Господа Бога, то вообще-то это было бы от Бога. Но если люди убивают друг друга фактически, да, завидуют, ненавидят, ревнуют, это от лукавого. И получается, что само по себе соревнование, когда тебе здесь плохо и больно, это от лукавого. Поэтому я сейчас вот в этом вопросе еще плотнее проработаю схему. А с кем мне надо соревноваться? С мужем, с детьми, с родственниками, с соседями, с друзьями, с кем? Ни с кем. У каждого своя жизнь, все ведут свое, как, ну, кто что может, кто умеет. Говорю, вот еще похвалить ведь надо уметь. Знаете, вот когда зависти много, похвала идет худо. Ну вот она вот стоит, вот тот вот. Вот не хвалится. Нет бы похвалить. Ну, какие вы молодцы. Причем надо хвалить-то вот так вот искренне. Что так просто-то болтать? Когда просто болтаешь, это еще и видно. Ну и раз. Комплимент. У нас от Боженьки похвала должна идти такая, знаете, как от чистого сердца. Комплимент – это немножко не то, это лесть, это не то. И вот я сейчас вот в этом вопросе буду как раз выковыривать долги наши тяжкие. А что это за гордынька такая, естественно, когда я не могу, например, похвалить, мне, может быть, где-то некомфортно, что надо похвалить. А оказывается, хвалить надо от чистого сердца, не врать. Вот я лично всегда вижу, когда врут. Я что-то посмотрю, ну я, конечно, как смотрю, да не так уж, чтобы так люди посмотрели, че она тут смотрит? Ну я вижу, когда хвалят по-настоящему, когда нет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я пока с соревнованием разбираюсь. Боженька, помоги еще раз повнимательнее осознать. Вот так вот, прям вот, знаете, соревнование у нас внутри смотрится как некий штырь. Вот я смотрю, вообще штырей у нас, во, ну так выглядит. Просто, знаете, как будто энергии сложились в какую-то астральную такую вот фигурку. Эта фигурка вертикально так это стоит. И она подпирает даже вот как-то вот где-то горло, как будто бы. Это, конечно, все аллегория, но параллельные миры, они очень интересные. В них полно всякого. И вот это соревнование. Мне надо быть лучше, эх, не могу. А потом зависть действительно из этого. И вот сейчас, может быть, начнет немножечко хотеться спать, а может и не начнет, но вот сейчас пойдет отток энергии точно. Я распускаю эту идею и еще раз говорю, все это глупости. На самом деле надо смотреть на людей по-другому. Как же хвалить других за достижения? Просто радоваться вместе с ними. Но если не получается, получится со временем, Боженька сказал. Получится. Это все не так быстро делается. А что нужно для этого делать? Знаете, если, например, ну я так вот как понимаю, если, например, я сижу и чувствую какой-то внутренний кризис, у кого-то что-то хорошо, я чувствую, меня цепляет, надо просто помолиться, посидеть. Господи, прости меня, Христа ради, что я реагирую. И у меня иногда бывали такие ситуации, я, знаете, сижу, ну, у нас у всех есть как противоречие. Вот, например, начинаю вроде как реагировать там у кого-то там, ну, лучше, ну, мне когда уже данные открылись, у меня сверху информация, ты ведь на самом деле не завидуешь. Я говорю, как не завидуешь, чувствую ответ. Давай зайдем в другую часть тебя, а там я радуюсь. Так интересно получается. У нас у всех так есть, у всех. Низкие позиции и высокие. Так вот, низкие позиции надо, конечно же, в себе ощущать. Если почувствовали, просто помолиться и попросить у Бога еще больше очиститься, от этого вопроса. Будет получаться получше после этого семинара точно. Я потому что запускаю все вот эти вот работы по стягиванию низких вот этих вот полей. А я в последнее время такая что-то стала. Ну, я вижу, что работа у нас стала ускоряться. Вот у людей прям видно. Она. Ты-то ладно, меня давно знаешь, я на новеньких смотрю. Сидит. Совсем согласна, хорошо. Господи, спаси и сохрани нас грешных. Треугольничек пошел в работу. Да, треугольничек, который я называю мораль. Вообще-то по совместительству в самом тонком поле это Отец, Сын, Святой Дух. Люблю этот очень знак, я очень хороший. Им работайте и работайте, если что. Он очень полезный. О, что там так у нас вытягивает-то прям что-то изнутри-то. Мракобесное нежелание трудиться над собой вытягивается. О, как. Вот мне когда говорят, не могу, делаю, но не могу. У меня сложилось такое впечатление, что люди очень часто говорят «не могу», потому что мало трудятся. Вот мало трудятся, и потом говорят «не могу». А вот когда больше трудятся, у них получается. Просто, знаете, на самом деле работать над собой не то чтобы надо постоянно. Ну, что такое постоянная работа? Постоянно на работу, например, ходить, с детьми общаться, там, у кого муж есть, с мужем общаться, все вот это делать, домашнее хозяйство вести. А Боженька все время говорит, вы духовная эта работа это что? Молитвы, потом можно какие-то интересные книжки почитать, собственно говоря. Ну и почаще на себя крестик накладывать. И сейчас я пока замолкаю и вытягиваю изнутри какую-то вот такую позицию, которая как раз звучит «не могу над собой работать». Вот иногда бывают такие глубинные западни, которые фактически мешают, знаете, как подняться повыше. А я знаю, что зависть не так легко уходит, что на нее обычно на самом деле, может быть, не один год нужно потратить для того, чтобы уже, надо же не отупеть и не сделаться холодным. А надо именно интересно так развернуться и научиться радоваться. Научиться так, чтобы еще и внутри эта радость была. Почему я все время с внутренним миром работаю? Потому что внутри вот эти кризисы, ну их никогда не обманешь. Бога никогда не обманешь. Они если есть, то есть. Поэтому я даже, знаете, сейчас вот повнимательнее скажу. Я пока убираю неспособность трудиться над собой где-то изнутри и верю, что работа пойдет получше в целом, по каким-то там, ну, каким-то там своим критериям. Господи, прости. Помоги исцелиться от внутренних конфликтов, противоречий, которые зачастую мешают прийти поближе к тебе, подойти по-настоящему, имеется в виду. Потом, вот, ну, чего он не велит, то и делаю. У меня, знаете, когда маленькая группа, вообще идет иногда семинар вообще не так. Ну, просто не так. Вот что велено, то и делаю. Все, без разговоров. На что сейчас мне еще обратить внимание? Обрати внимание на то, что надо усилить веру. Хорошо, будем усиливать веру. Куда я ее буду пихать? В грудь? Вот сюда. У нас здесь ядро воли есть. Ну, естественно, сюда. Но в основном вот сюда. Господи, помоги наполниться истинной любовью к Тебе, научи грамотно вразумляться, помоги легко переносить конфликты, вразуми меня так, чтобы я именно видела свои минусы, видела, но не ругала себя за это, я всегда говорю. Оказывается, когда себя ругаешь, это плохо, плохо, нельзя себя ругать. Можно, знаете, сказать, вот какое я такое, там какая-то, да, потом, Господи, прости меня, и все, отметили. Потом выхвалять себя Бог тоже особо не учит, знаете ли, но он учит видеть свои минусы спокойно и спокойненько на них реагировать и так с ними трудиться. Когда мы много ругаемся, мы себя клеймим. Вот сегодня буквально по Иисе Святогорству почитала. Он, конечно, как-то ушибко идеализирует. Но он, знаете, юродивый был такой своеобразный. Он жил там у себя на Афоне, и он, честно говоря, очень идеализировал все. Он не близок к людям был, я это поняла снова. Но он в чем прав? Действительно, он прав там про детей. А я уж тут на себя переворачиваю. О том, что, например, родительское благословение очень важно, что если родители сильно ругают детей плохими словами, то у детей вообще полностью вся жизнь вот так перечеркивается. Не будет ни личной жизни, не будет ни ничего. Я согласна с этим. Тут же я переворачиваю вообще на себя, например. И вот мне Бог говорит, так на самом деле на любого, когда ругаешься, и на себя, когда ругаешься, ты можешь и себе так же жизнь перечеркнуть. Нельзя. Вот, поэтому... Почему я вот с этим сейчас работаю? Объясняю. Если внутри много кризисных недовольств на себя, так можно очень долго буксовать, и ничего не пойдет, ничего не пойдет. И даже с той же завистью можем долго сидеть. Вот, оказывается, на нас намотана куча мыслеформ неграмотных в отношении себя. Я не раз еще буду с этим, знаете, ладно, там, у кого, может, ноги кривые, талия толстые, там, еще что-то, это ладно, а вот когда еще там дура прописана где-то внутри, еще там каким-то образом, кстати, может быть, еще обзывательство от предков где-то, или, может быть, даже от каких-то людей в каком-то детском садике, меня тоже, помню, обзывали, правда, не помню, чем, я помню, что обзывали, а чем обзывали, не помню, ну и ладно, не очень важно, вот. Оказывается, наше подсознание иногда впитывает как губка негатив. Вот с этим почему велено всегда трудиться, его как будто распускать. И если, например, оно очень зажато, то бывает очень долго какие-то ситуации не прорабатываются как надо. Внутренняя свобода – это очень важно, конечно, когда человек внутри такой, знаете, теплый, добрый, какой-то такой возвышенный, жизнелюбивый. И у таких людей… Вообще жизнь течет легче, проще, ну и зависти, понятное дело, тоже нет. Значит, не веря в свои силы, еще кручу, верчу. Господи, помоги исцелиться от этого странного состояния, когда я не верю в свои силы, когда я недопонимаю, как мне надо над собой работать. Почему это важно понимать? Надо понимать, что, оказывается, Бог всем дает примерно одинаковые силы, а потом мы их используем. Ну, как примерно одинаковые? Конечно, всем жизненная энергия выдается на свой манер. Но, знаете, силы, вот так вот, если разобраться, он все равно примерно одинаковые дает, например, в плане осознанности. Я говорю, ну да, он не даст, мы про нормальных говорим. Вот, оказывается, каждый человек стоит, например, на своем уровне развития, да? Но принцип принятия жизни у всех свой, имеется в виду свой, но есть некоторые акценты. Акценты, например, кому-то надо так сказать, он понял, кому-то по-другому сказать, понял. А кому-то, например, хоть как говори, не понял. Почему? Так он сам себе не позволяет. Вот. Боженька вообще всегда говорит, что любой человек может быть даже святым. Да, я с этим согласна. В последнее время абсолютно согласна. Любой человек может стать святым. Представляете, как интересно. Соответственно, неверие в свои силы – это очень большой Фома неверующий, который не позволяет нам очень много что в себе сделать. Я все вот эти штуки сейчас выстраиваю, всю работу именно, ну, как у нас тема «Зависть». Объясняю, аналогию провожу. Если я не верю в свои силы, то я не домогаю. Если я не домогаю, то я могу иногда с завистью смотреть на других. Соответственно, не веря в свои силы, я сейчас потихонечку вас переобустраиваю и вытягиваю. Прости, Господи. У каждого человека, понятное дело, свой внутренний мир. Свои энергии света и тьмы. Вот идет у меня опять... такая рекомендация немножечко проработать подключение к эгрегорам. Сейчас буду отключать, а не подключать. Сейчас. Отправляясь в низкое поле души, то есть у нас вот высокое, действительно так и смотрится. Как-то, знаете, не то чтобы, как бы так сказать-то, параллельные миры интересно выглядят. Значит, грубый слой, он всегда как будто бы пониже. Именно поэтому низменные качества человека обычно смотрятся, вот когда смотришь, как будто бы ниже. Вот поэтому я отправляюсь туда и начинаю потихонечку прокручивать так энергии, чтобы у вас соединение с общественными демоническими полями опять подуменьшилось. Я эти вещи все равно буду делать периодически, даже у самых стареньких. Я знаю, почему. Бывает, на уровне именно неосознанных вот этих вот конфликтов внутренних мы подключаемся к общему полю людей. И если бы, например, мы жили с вами в лесу где-нибудь, да? Слава Богу, там не живем, слава Богу, действительно. Мы бы, наверное, меньше подключались. А вот если мы, например, живем в обществе людей везде, 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 мы все равно, знаете, вот, ну, привычка такая, вот это же тяжело с одной стороны, с другой стороны, Боженька все знает, почему эти работы и дал. Вот, например, хожу, один человек там на меня посмотрел, я на него посмотрела, там еще где-то мы понервничали, психанули, где-то нам что-то понравилось, не понравилось. Мы постоянно находимся вот в этой интересной зоне конфликта. Нас бомбардируют люди, кому мы понравились, кому не понравились. Люди сейчас, многие думают, тяжело, бывает задумчиво прошел, зачем-то зафиксировал внимание, что-нибудь подумал, типа, о, какая тут идет, да и дальше. И вот все вот эти отметки, это все некие, так сказать, эгрегориальные паразиты. Это неплохо, что мы живем в мире, это очень хорошо. Но иногда советуется немножечко себя очищать. Почему? Ну, самые люди такие, знаете, опять же, вспомню святых, старцев, мудрецов, они жили всегда в каком-то своем режиме, и они меньше всего реагировали. А мы умудряемся еще подсознательно реагировать. У нас выстраивается сетка информации, да, вот так просто скажу. Сетка информации, которая нас бывает запутывает, и вот как человек обратно-то вниз-то спускается. Например, что-то сделал такой, ох, как мне хорошо, прошло 2 недели, обратно. Он опять встроился вот в эту демоническую конструкцию общества, его обуяла сетка информации такая, там плохо, тут тяжело, люди вокруг люди, действительно получается даже вот эти вот наши дома, многоэтажки мы все живем, и мы тоже бомбардируемся информацией от общества. Не то чтобы они нас там думают, соседи, да не нужно им больно 100 лет, они думают о своих проблемах, но мы друг друга задеваем энергиями. И вот получается, что исторический факт, если сейчас сидеть посреди дома и прислушаться к тому, что думают соседи, почему-то все думают плохо. Много матов, много пьянки, много негативных рассуждений. Где-то, может, у нас вспомнят, там, соседи, да? Кто-нибудь! И мы как будто бы бомбардируемся постоянно вот этими энергиями. У нас же такой мир, сквозь нас летит информация. И вот на нас она прям бывает надвисает негативно. Если, например, я в плохом настроении, все вокруг в плохом настроении, я подключаюсь к примерно такому же состоянию. Соответственно, я часто эти вещи обрубаю, но не то чтобы бесконечно буду так делать. Я, знаете, чего в последнее время стала наблюдать? Я стала наблюдать, что человек целостным делается именно тогда, когда он действительно всех простил и меньше вообще реагирует. Вот, например, если мне скажут «дура», ну, предположим, да, кто-нибудь. А я так, ой, храни тебя, Господи, дальше. Да и вообще не отреагировала. Вот тогда у меня будет высший пилотаж. А обычно как дура, сама дура. Потом еще думать, там, не знаю, там 3 дня об этом. А надо, оказывается, не реагировать. Меня, например, если меня где-то задевает, меня чуть-чуть цепляет до сих пор. Раньше, это 2 недели диалога внутреннего. Надо было так сказать, нет, надо было вот так сказать. Вот. Это показатель неравнодушия, это показатель добра. Добра, покоя внутреннего, гармонии. Поэтому, посмотрев на все, как мы вот так цепляемся, мы же своим состоянием реагируем все равно. Поэтому мы и подцепляемся на подобное. То есть подобное притягивается к подобному. К подобному человек начинает снова пачкаться изнутри. И вот поэтому я к эгрегориальным паразитам стала относиться очень, так знаете, подозрительно так стала относиться. Берущая жгу, и после этого сделаем обязательно небольшой перерывчик. Господи, помоги исцелиться от странных переживаний. Подумаешь, где-то что-то сказали, подумаешь, что-то посоветовали, то, что мне не подходит, предположим. Ну, не то, что сказать, идите вы с вашими советами, мне не подходит, все. Подумаешь, мне что-то не понравилось у кого-то. Я должна как себя вести? Спокойненько. Воспринимать все-таки жизнь легче, проще. Это просто слова, конечно, но в то же время. А мудрость какая? Мудрость – это когда ты действительно тепло, как-то тепло воспринимаешь жизнь. Вот опять же, если уж совсем про тепло, теплое восприятие жизни, людей, надо действительно с уважением относиться к любой жизни, потому что жизнь создана свыше, у нас у всех есть духи, души и судьбы. И люди, которые плохо там себя мало ли ведут, они просто запутались. Вот это мне всегда идет такая информация. Он от Бога, он просто запутался. Я вот у старцев также читаю, что это все люди от Бога, они просто запутались. Вот когда такое восприятие будет, тогда легче будет на душе, действительно легче будет и завести. Меньше будет. Прости, Господи. Значит, мы потихонечку сейчас отключаемся. Я чего делаю? Знаете, я даже вспоминаю наши круги. первый круг, да. Интересная штука, они работают, они прекрасно работают. Это схема державы. Держава, ну, я когда-нибудь о ней побольше расскажу обязательно. Это очень, я о державе еще толком ничего не рассказывала. Это же одна из самых важных, один из самых важных символов России, мира, Вселенной. В общем, я сейчас иду именно через круги познания и на уровне первого круга потихонечку отключаю от разных схем, опять же, вот этих вот. Господи, спаси и сохрани, помоги унаследовать традицию предков, меньше реагировать на конфликты. Смирению надо учиться, действительно, смирению, спокойнее, развитие, грамотнее. Тут немножечко еще подытожу. Когда мы подключены много к эгрегорам, у нас много сидит даже чужеродных вибраций. Действительно, у нас бывает и зависть, и ревность, и даже какая-то похоть, например. Ну, это к людям постарше не относится, помоложе, может, где-то, да, относится. Несмирение, вот эти вот наезды, недовольства, они бывают просто наносные, даже бывают просто от общества. Особенно если работаем в месте, где идет много народа, вот у нас вот девушка работает, в месте, где идет много народа, вот, там ты все равно выветриваешься, у тебя вот это пространство, люди идут, идут судьбы, так-то мы что, стоим, работаем, непонятно, да? А ведь действительно можно даже отчасти себя потерять и напитываешься негативом. Ну, как с собой, не знаю, я всегда советую с собой даже, может быть, где-то вот носить иконочку какую-нибудь, может, уже Богородица, Покров, например. О, Покров. Кстати, сегодня у Паисия как раз прочитала про Покров Богородицы. Он советует, ну, он там насоветовал. Собственно, он прав. Он прав, что перед Покровом Богородицы, знаете, как предаться Покрову Богородичному. Можно с собой носить иконку, например, Покрова, да? Ну, это одна из икон. Можно и нерушимая стена, кстати, тоже хорошая. Именно для того, и можно ее просить, чтобы помогла, для того, чтобы меньше рассеивать свои энергии, напитываться негативом. Бывает, как будто немножечко не в себе. Раньше даже внимания на это не обращала, но я поняла очень четко, что оказывается, когда человек действительно много соприкасается с разными людьми, у него все равно, он будет все равно подергиваться. Есть некий эффект зеркала. Вот мы как-то вот так вот напитываемся. Маленький перерывчик. Может ли, например, зависть передаваться по наследству? Вы знаете, возможно. Я по генетике не хочу идти. Я буквально только чуть-чуть задену. Не пойду я там мама-папа и так далее. Я всего-навсего просто обращу внимание на то, каковы были нравы в плане зависти по генетике. Вот смотрю, папина и мамина генетика вместе. Прорабатываю и говорю, много ли зависти выдали ребенку? Вот и немного, кстати, не шибко-то тут чего и много. Там такие информации сразу идут. Наши предки в войну воевали. Мы одерживали победу за победой. Я не знаю, что это такое. Может быть, там просто не одна была война. Вот. И мы не больно-то завидовали. А вот соревнования и ревность бывали. Значит, соревнования и ревность. Я вот смотрю. И вот эти вот схемы начинаю потихонечку из генетики вытягивать. Действительно, они между собой одинаковые. Ну, как одинаковые, не одинаковые. Они сходны. По папиной линии спокойненько вот так вытягиваю. Соревновательность и ревность. Вообще генетическая кодировка очень гибкая. Где она? Я обычно всегда говорю, я же в вас смотрю, в вас. Я сейчас не задеваю ни братьев, ни сестер, только вас. Вот, детей отчасти задеваю, потому что дети за нами идут. По папиной линии соревновательность, ревность. По папиной линии обычно много. Вот тут тоже вот лезет много. Я даже у себя запускаю эту работу, потому что у меня тоже была ревность по генетике. Ну, не у меня, я имею в виду, я видела. Вот, вот эти вот отметки, соревновательность какая-то, у тех-то соседей лучше, чем у меня. Я говорю, разве это не зависть? Ответ, это немножко не то. Это похоже больше, знаете, как желание доминировать, что-то доказать. Ну, почему-то это называется не завистью, я не знаю почему. Конечно, отчасти она есть, но в основном вот, вот это. Господи, прости. Оказывается, Господь Бог дифференцирует все эти схемы. Теперь по маминой линии тоже. Говорю, зависть, ревность, соревновательность. Тоже идет тема. Мы войну воевали, мы старались победить. Вот наше соревнование. Нам надо было победить. Раз идет информация. Потом, когда красные и белые дрались, опять же были соревнования. Больше похоже вот на это. Говорю, хорошо, если брать генетическую кодировку, вот просто мама плюс папа, дедушки, бабушки и так далее. Ревность выстраивалась. Я говорю, зависть к соседям. Ответ больше похож на соревнования. Я не спорю. Таков удел русского человека. Говорю, а завистливые это ведь бывали. Бывали, но в этой аудитории особо не вижу. Так, немножко, не так уж. Соответственно, Выстраиваю работу поплотнее, начинаю жечь и по папе, и по маме генетически вот эти вот схемы. Опять же, неудовлетворенности с собой идет информация. Потом, ну и все, чего еще, ревность, да. Говорю, гордыни, наверное, еще можно тут приплести, естественно. Сама по себе зависть, сейчас, сконцентрируется, получше информация. Сама по себе зависть, она не имеет под собой почвы, когда человек действительно самодостаточный. Вот почему я в самом начале начала наполнять вас такой любовью, жизнелюбием, прорабатывать. Теперь отправляюсь в ваше маленькое-маленькое состояние ребеночка, когда вы еще маленькие были. Вот там я сейчас посмотрю. Говорю, а завистливы были в детстве или нет? Кстати, я не была завистлива, помню. Я вообще какая-то была рохля, вообще неимоверная, кошмар. Ничего не завидовала, только отстаньте все от меня. Такая я была. Смотрю. А какие мы были в детстве? Забияки или не забияки? Может, с кем-то соревновались? Сейчас я немножечко настроюсь на состояние подсознания, опять же, и говорю, зависть из детства. Туда кричу куда-то, в духовное, душевное даже поле больше. Да и духовное, и душевное, тут мой внутренний мир назовем, тут и то, и другое. Вот идет картинки, такие маленькие, небольшие картинки, я просто их стираю. У каждого ребеночка в свое время, когда мы были детьми, были свои трагедии. Там игрушечку не купили, может быть, кому-то дали, мне не дали. Вот кому-то, может, подарок получше подарили, мне не такой хороший. Я говорю, это зависть. В ответ, конечно, может быть зависть в детстве. Может ли это, например, быть как, знаете, как почва для зависти в более старшем возрасте? Возможно. Да. Наша трагедия в том, трагедия в кавычках, конечно, я шучу, в том, что мы иногда недопонимаем, как она растет. Вообще ревность, зависть, всякие другие качества личности, обидчивость, например, страхи. Очень много у нас родом из детства. Очень много зависит от того, как воспитывали, например, как объясняли родители. Могли ли, например, легко объяснить, да ладно, что ты переживаешь, там кому-то дали, тебе не дали, да ну, это все ерунда. Пойдем, я тебе чуть другое куплю, да. Правда, ты можешь так ребенка испортить. Мне не дали так маме, ну ладно, пойдем, куплю. Ребенок оборзеет. Оказывается, очень много, конечно, зависит от того, как нас воспитывали. Особенно, я уже не раз замечала, очень сильно зависит от того, как мальчиков. Вот мальчишки, вот они как вот вырастают взрослыми мужчинами. Я уже не раз говорила, что девчонки потом почему-то легче как-то перестраиваются в процессе жизни. Но мы вообще, наверное, лучше адаптируемся нынче в жизни, чем мужчины. А мужчины сложнее. Если у них в детстве были какие-то большие, по их мнению, испытания, где-то недолюбили, где-то там уже зажимали их, то очень часто они делаются какими-то неповоротливыми, однотипно думающими, никак не могут вот развернуться. Я вот так смотрю, даже вот те люди, которые у меня занимаются в разных городах, по чуть-чуть вообще, мало у меня мужчин, вот, они сложнее развиваются, чем женщины. Может, потому что тетенька, я как-то объясняю так, хотя Бог говорит нет. Есть такая вот фишка за последние 2-3 поколения, что у мужчин немножечко фиксированное состояние. Наблюдатель у мужчины не такой, как у женщины. Вот, например, я сейчас скажу в подсознании, убираю детские вот эти кризисы, у вас уйдет быстро, а у них, может быть, и не так быстро будет. Прости, Господи. Помоги стереть картинки вот эти странные. Знаете, вот я уже говорила, что это на самом деле все можно очень легко объяснить энергоинформационным языком. Вот получился раз кризис, второй кризис, там меня обидели, тут я позавидовала, тут еще чего-то. И оказывается, остается интересный след внутри, где-то в душе, и в духе ведь перекос есть. И от этого идет однотипное мышление, например, в каких-то ситуациях, ну из серии. Ну, конечно, именно мне не досталось. Ну, предположим, да, ну, конечно, на мне там... Товар закончился, какой хотелось купить. Ну, конечно, это вечно только со мной. Вот эти вот фразы, они зачастую же набирают силу, когда с детства, во-первых, стереотипы родителей, как вот они говорили, помню, мама тоже говорила, мы вот стоим где-нибудь в очередь, предположим, да, ждем, ну, раньше же по талонам-то покупали что-то, в 80-е годы стоим в очередь, и на нас товар заканчивается. Мама такая, у меня всегда так, у меня, помню, в мозгах, у меня всегда так, и у меня вот так потом, знаете, вот этот стереотип тоже веселый. Он просачивается, остается где-то в глубине нас, этот стереотип может жить внутри нас и давать нам примерно одинаковые ситуации. Потом мы как будто бы, знаете, поверили, получается, в это. И давно уже Боженька говорит, что очень многие ситуации, которые с нами происходят, мы сами себе создаем. Мы пихаем себя в такие схемы фактически. И вообще называть себя почаще счастливым человеком полезно. Вот фактически, вот честное слово, я счастливый человек. Когда я буду думать, да вечно со мной все, ну правда срабатывает. Особенно последние годы, это, знаете, это настолько стало видно, ты просто вообще поражаешься. У людей, ну, видимо, с учетом вообще всего того, что происходит сейчас в России и за рубежом, сейчас сила слова стала обретать опять мощь. Соответственно, лучше аккуратнее говорить и думать, фактически, меньше ерунду всякую себе сочинять. Я все еще вытягиваю вот эти картинки из детства. Мне чего-то не додали, я обижаюсь, завидую. Это у меня всегда так, это что, всегда так что ли будет? Вот эти вот кризисы, вы можете этого не помнить, этого и не надо. Я просто стираю картинки, чтобы внутри не было почвы, на которой присаживается стереотип, который срабатывает в определенной схеме. Зависть — это плохой, конечно, такой, ну как, плохое качество, плохой советчик. Я говорю, а может ли зависть быть полезной? Например, заставить человека трудиться больше над собой. Вы знаете, отчасти да. Бывает такая штука. Например, позавидовала чему-то и пошла себе также там что-то сделала. Но грамотнее это тут, знаете, как надо сказать. Ой, лучше не использовать эту схему в себе, лучше все-таки ее отмаливать, но определиться таким образом. Если я вижу у человека какое-то улучшение и хочу такого же улучшения, я должна возблагодарить Бога за то, что у человека, да, лучше, сейчас красивее скажу, а то еще работа одновременно идет. Господь Бог скажет так: ты меня поблагодари за него. Как это так? А вот так. Господи, благослови его на любовь, на ценности, даже благословить можно. И чего? И попросить себе какого-то определенного развития. Просто попросить, ну, как, Господи, помоги мне там пойти, да, в нужном направлении. Вот. Каким-то таким образом надо. Зависть надо в себе искоренить. Вот я сейчас, кстати, вытягиваю какие-то интересные кризисы, схемы из детства, опять же. И говорю, стереотипическое мышление предков в нас. Например, как говорила бабушка, может, дедушка, у кого кто был, мама, папа, тети, дяди, там старшие, может, братья, сестры, у кого есть, да и младшие тоже. Смотрю. И потихонечку вот это все стягиваю. Вы можете это что-то посмотреть. Я даже сейчас тоже что-то повспоминала. Вот в чем я благодарна моему брату, который меня на 10 лет был старше, он никогда ничему плохому меня не учил. Он по молодости был очень умный, развитый и спокойный, спокойный. Тут Лёшка приезжал, его сын, он тоже вспоминал, говорит, отец, говорит, у нас интересный был. Например, что-то произошло, а у него как-то ему по башке дали и шапку модную сперли с головы. Вот она там дорогая была сразу. Такие раньше собачьи, может, помните, такие были здоровые. Вот. Он такой, да ладно, ничего страшного. О, ответ, классно. Он такой был, он никогда вот... Я даже сейчас вот смотрю на него. Ну, у каждого человека есть плюсы, да? Вот его нет сейчас в живых. Я же за ним наблюдаю. Вот демонов там полно у него, потому что в аду там эти 40 дней идут. Знаете, ни одного мата. Я вообще поражаюсь. Ни одного мата у человека нет. Вот за что я... Даже низкий поклон. Человек умудрился, в принципе, опустившись, там общался же с людьми с разными, там приходили гости, там эти вот у них там в коммуналке-то, эти там матершинники, это же просто зайди в коридор, ну все, послушай. У этого нет матов, это удивительно. Как он так их не впитал, не могу понять. Удивляюсь до сих пор, когда такая культура внутренняя была всегда у человека, несмотря ни на что. Ну, она ему, в принципе, не помогла особо, но это легче. Легче, когда внутри нет вот такой глубинной злости. И вот я смотрю на ваше вот это вот состояние, начинаю просто фактически перечеркивать и вытягивать демонические пласты, которые могут быть нанесены на вас в детстве. Может быть, дедушка там где что-нибудь говорил. Дедушки бывает говорят, завидовал дедушка чему-то или нет?
Не знаю.
Не ощущается?
У меня дедушка.
Ну, дедушка, потому что он вас все время пинал.
Не, ну дедушка-то не так особенно друга, у нас папа все, мы с ним бегал, кстати, скакал, что-то, что-то, да, сам принесил.
Я пошла смотреть схему зависти из детства. Могли ли родители стереотипически, да, вложить какую-то вот эту идею из детства? Вот смотрю, чуть-чуть, немножко есть. Оно как бы, знаете, немного, вот не то чтобы сильно, но вот так, тут тоже есть отчасти. У тебя тоже, ну, собственно, это как, в небольшом количестве. Я, кстати, не могу сказать, что у нас вот в России, тут на севере прям такие заведущие люди. Вот я, мне кажется, у нас здесь как-то все-таки получше, а на юге там побольше. Там другие, вообще другая схема у людей, там страстей этих побольше. У нас другого побольше, у нас вот этого уныния,
У нас, наверное, соревновательно, действительно.
Так. Вот она даже, это даже не совсем зависть, я даже не знаю, это, знаете, этой серии, нет, ты должен быть лучшим. Это же нам вбивали, да, это же вбивали дедушка там, Ленин.
Дети Машева, так?
Да, да.
Нам
тоже надо.
Перепрыгнуть.
Да, это больше даже похоже на гордыню, на ревность какую-то, вот да, но не совсем зависть, она чуть-чуть вот имеет другие вот какие-то грани. Господи, спаси и сохрани нас грешных. Значит, я из детства вытягиваю какие-то конфликты. Понемножечку сейчас вот так вот. Я, знаете, когда кручу энергии, не знаю, может быть, вот здесь у вас. Вот у меня личная реакция. Я сейчас только с вами работаю, себя не трогаю. У меня реакция в груди. Боженька, помоги нам спокойненько осознать. Детство, оказывается, действительно было хорошее. Нам, оказывается, особо не вложили эту идею. А где же сидит эта все-таки зависть? Кстати, вот насчет даже физического тела. На что влияет зависть? Зависть влияет. Это интересно. Значит, во-первых, само по себе слово зависть, оказывается, в соединении играет, ну, не всегда, но у некоторых, как вот ябеда, да, я когда завидую, я ябеничаю, например, да, оказывается, очень много бывает, от этого страдает ротовая полость и горло, от зависти тоже. Потом, ну, горловые схемы не только от нее страдают, еще бывает от уныния, обиды, гордыни. Потом, от зависти может портиться печень, поджелудочной части, надпочечники, вот интересно. В основном от зависти могут быть также какие-то не работать клапана в сердце, опять же, не только от этого. Я вот просто вот смотрю по телу. Также, кстати, от зависти могут расти шпоры на ногах. Я говорю, как это они так интересно растут? Как-то вот иногда растут. Я говорю, ну не только от этого. Тем не менее, от этого тоже бывает. Говорю, всякие вальгусовые вот эти перекосы. От зависти бывают, страдают наши дети. Вот перешла такая схема на детей. У детей современных часто бывает плоскостопие, проблемы с ногами. Это уныние, лень и зависть. Вот у детей, кстати, вот современные дети, они намного завистливее нас. Я вот все смотрю, все поражаюсь. Мне все хочется иной раз. Мы даже сейчас, ну, сейчас, может, немножко поработаем с ними, чуть-чуть. Дети, внуки, у вас постарше ребенок. А вот, например, моя козявка 15-летняя, она, я считаю, завистливее. Вот это ее бич. Причем посмотреть, ну это еще как дух времени. А это и понятно, потому что сейчас, видите, везде благо же, они же везде демонстрируют. Мы-то что, в одинаковой форме ходили? Худо что ли было? У нас в результате хошь не хошь, но вот как-то вот не вложено уж прям вот так вот. А у них вложено. Но правда, с уверенностью могу сказать, что у них это со временем пройдет. Но, оказывается, плоскостопие часто у детей бывает от зависти. Вот это вообще, я даже первый раз слушаю. Да, у меня у ребенка есть маленькое. Сейчас вообще плоскостопие в моде. Слабые такие вот ноги, стопы, видимо, как-то худо по жизни идут немножко. Вот, соответственно, я сейчас запущу такую интересную работку. Беру вас и ваше потомство, вот так просто вот фактически ставлю и начинаю их немножечко как-то вытягивать из них вот эти вот характеристики, которые... Ну, не так. Возможно, вот, например, от нашей генетики вложено. Вот то, что от нас зависит, вот это я сейчас обязуюсь просто стереть. Говорю, может быть, от меня какая-то зависть в ребенка пошла? Ответ, не совсем. Говорю, ну какая-то. Может, соревновательность, может, ревность, может, гордыня. Вот это точно. Вот это точно еще с рождения. Соответственно, я тоже ставлю своих детей вот прямо напротив себя и начинаю просто вот так вот потихонечку, как вы знаете, чистить. Вот так вот. Господи, помоги, исцели и воскреси истинную, надежную, такую вот как вот идею любви в душе. Просто огненными крестиками потихонечку прорабатываю детишек, чтобы они меньше реагировали. У них тоже бывает очень сильная подключка к этим эгрегорам. У них вообще много, к сожалению. И они настолько быстро реагируют, нынешняя молодежь, на все эти материальные блага. Вот я говорю, каждый раз удивляешься. Сейчас Родина не помогает в плане духовного развития. Как хочешь, самой все и объясняй. Никогда нельзя терять нить с детьми. Надо всегда уметь им объяснить что-то. И внукам тоже, у кого внуки есть. Спаси и сохрани, Господи, от глупой наивной зависти. Прям вот этот, вот, знаете, иногда зависть нарабатывает крест судьбы. Вот люди бывают, у них даже жизнь укорачивается, ведь от зависти бывает. Действительно. Она ведь разъедает. Она такая. У нас как-то с вами здесь не очень много, честно слово. Это я рада. Вот. А вот вообще зависть. Я пока запустила работу, я специально проговариваю вот в этом поле. Встраиваю информацию в их подсознание. Зависть разъедает, она губит душу. Человек делается черным внутри. Может укоротиться жизнь. Идут такие тяжелые энергии от таких людей, которые действительно не выдают любви. Завистливый человек, он же такой. Он обладает действительно внутренней чернотой. Вот. Потом завистливый человек властолюбив. Он действительно любит управление. Вот. Поэтому я потихонечку вот это все у них по часовой стрелочке вытягиваю. Работа будет идти мягко-мягко, недели две. Пусть идет. У маленьких она такая. Я говорю, я никогда никого не зомбирую. Я потихонечку просто вот вычищаю. Пусть на судьбу немножко повлияет. Потому что моя, так, например, это моя завидулька и ревнулька такая. Правда, такая уже стала. Большая. Вот. Что еще от зависти? Сама по себе душа у завистливого человека, она действительно выглядит, знаете, как будто, вот если посмотрите, даже могу вам показать, она такая вот как будто зажатая, вот такое вот состояние души. Люди завистливые обладают худыми энергиями и выдают родовое проклятие, если очень много. Действительно, даже от зависти бывает родовое проклятие. Часто у детей, если люди очень завистливы, у детей нет счастья. Когда вот рождаются, потом говорю, может ли зависть подрубить род, что потом родословная закончится? Да, конечно, может. Если там собрались такие, знаете, то, в общем-то, да. Оказывается, завистливые люди в чем-то, как я сказала, уже полезны. Правда, в кавычечках я, конечно, говорю. Почему, например, зависть иногда двигатель прогресса? Потому что человек завидующий, действительно иногда хочет добиться желаемого. Только, к сожалению, зависть, видите, вот, например, если я буду завидовать духовникам и скажу, я хочу быть такими же духовными, если я буду говорить именно от чистого сердца, то Бог не назовет этой завистью. Он скажет, молодец, увидел хороший пример. А если я скажу, я хочу заработать 10 миллионов или там миллиардов, ну, что миллионов? Сейчас миллион вообще ни о чем. Вот, Боженька скажет, грех на тебе, да? Скажет, что вот это именно истинная зависть. Значит, получается, духовная ревность бывает неплохо, а вот физическая ревность, на материальная, вот эта вот зависть и ревность, это бывает очень от лукавого. Если человек хочет развиваться духовно, он может даже как будто позавидовать, но как будто, просто это такой, знаете, оттенок, какой был хороший Игнатий Брянчанинов, например. Он был такой человек-святитель, правильно, много видел, много знал, он же написал много. Вот я, например, когда и вот так с ним разговариваю, не то, что у меня зависть, но им такое, мне хочется так все замокочку так пум-пум потянуть. И оказывается, это дерзновение, собственно, действительно хорошее, но оно от Бога. Вот. Но если, не дай Бог, я позавидую финансово, мне тут прилетит точно по башке. Не надо. То есть, оказывается, Боженька говорит, в духовной-то базе можете, но типа позавидовать. Это, в общем-то, немножко не так называется. Есть же такое, знание, такое слово даже как ревность. Как-то вот там где-то духовное прозрение бывает, возникает у человека, если он взревновал там в чем-то духовном и захотел потянуться туда следом. Эти вещи следует различать. Значит, про наших деток еще немножко скажу. Я сейчас буквально чуть-чуть запущу все-таки стяжку эгрегориальной схемы. Я, конечно, сегодня у нас просто на семинаре, наверное, я с этим поработаю с ними тоже как раз-таки. Ну, тема нормальная. Вот. Но у нас же не у всех у нас... Да, дети придут. Соответственно, я так потихонечку запускаю работу тоже через державу. Знаете, как выглядит? Я беру державу, нацепляю на ребенка фактически, да, и вот так вот раскручиваю. Вот. Мы пока такими схемами еще не обладаем в работе. Она такая, знаете, интересная держава. И говорю, Господи, помоги Христа ради исцелиться от подключения к всяким демоническим интересам, потому что это грех. Сейчас сколько групп ВКонтакте, сколько всего. У них низменные качества личности растут. Дети уже лет с 12-13 говорят, что ты мне тут доказываешь вообще? И даже бывает раньше. Бывает, родители ко мне приходят, говорят, я не могу ничего сделать с ребенком. Им вообще в школе сказали, родители не имеют права лезть в их личное пространство. Я говорю, че? Вот если бы мне так сказали. Да я возьму этот телефон, втоплю в стенку вообще. Вот тебе все личное пространство. Я купила, имею право разломать. У меня один ушел в стенку, давно, правда. Алкотель. Дешевый был, я не пожалела. Ушел в стенку, да, чего? Тоже сидела там понты, мне не помню, какой возраст был, но помладше, конечно. Лет, наверное, может, 11-12. Вот их там научат. Сейчас, я говорю, современная психология, это просто, что у меня волосы дыбом встают, что говорят. Что психолог в школе говорит, родители не имеют права вас так особо контролировать, они не имеют права смотреть ваш телефон и так далее. Я говорю, конечно. Вот я тетеньке объясняла, говорю, знаете что, скажите так, у нас это правительство, оно не вечное. Уйдет и появятся новые законы. И тогда потом, может, даже стыдно будет вспоминать. В общем, как ни крути, детишкам современным приходится объяснять, что новое правительство, оно, собственно, не обладает такими мощными данными, как все предыдущие правительства точно. И по Конституции, которую я еще не видела, что ее прям аннулировали, там вообще-то нет таких баз, что ребенка не контролировать. Это не знаю, все очень странно смотрится. Наоборот, идет всегда рекомендация. Контролировать надо детей, ну, лет, наверное, до 14, так точно, если не старше, до 15, чтобы видеть и группы ВКонтакте, и смотреть вообще, чем пичкают детей. Потому что понапичкают. А потом ты, бывает, смотришь на ребенка, ты даже не знаешь его, кто это. Что он напичкан такой информацией, вообще антиподной. Надо так. Можно с детства в форме игры или не в форме игры, а так посмотреть, слушай, мне надо знать. Мне надо знать, чем ты дышишь. Давай посмотрим. Как мне тетенька говорит, я говорю, обычно смотрю и говорю, вот эту группу убрать, вот эту. Она говорит, да, конечно, могут закрыть, ее будет не видно. Я говорю, да я ведь могу и с ее страницы посмотреть. Но у меня как-то вот, моей будет 16, но это было бы странно, если бы она мне не разрешала смотреть. Ну, она может, конечно, так иногда. Ютуб там какой-то. Я говорю, ты что там смотришь? Смотрит на меня. Я так раз прочитала, не пошлятина, ну ладно. Я же вижу. Ой, не могу. Это, знаете, пронизменные чувства. Объясняю. От чего? Насмотрится голых жоп, да? Насмотрится каких-то там, не знаю там чего, непонятных каких-то мод. И потом сидят и завидуют, две дырочки сопят. То попик красивый, то каким-то там шортиком, то не знаю чему. Понасмотрится бывает. Завидуют всему, что происходит вокруг. И ты сидишь, волосы на голове шевелятся. Вот почему еще настолько страшно и опасно, когда вот такое общество? Ужасное общество. Господи, помоги нам, Христа ради, спокойно это все, вот, знаете, пережить. Не знаю, сколько там лет осталось в этом кошмаре жить. Мне велено сказать, что все равно не надейтесь, что быстро. Ну вот, когда я слышу, через 20 лет, я так говорю, может, пораньше сможем. Говорю, так трудитесь, может, и пораньше. От каждого человека что зависит? Если каждый человек будет молиться за Родину, хотя бы в храме ставить свечечки, даже дома можно за Родину поставить, да, например, об исцелении от коррупции. Во, молитва. Помогает, везде все записывается, да, везде. Смотрите, как просто, я уже говорила, по-моему, не раз, еще раз скажу. Боженька сверху наблюдает, если никто не молится о стране, значит, страна и Богу не нужна. Если люди, он просто может аннулировать эту страну, как Францию постепенно стирает. Даже генетическая кодировка француза уже, представляете, ее нет. Нету. Германию постепенно стирает. А если будут молиться за... Например, за нашу Родину, в данном случае за Россию, он слышит и он начинает помогать. Было всегда так. А если никому не нужна, так чего ж? Он сделает ту другую страну, да и все. А он бы не хотел. Вот эта вот связь человек и Бог, очень интересная. Она закономерна, неимоверна. Можно ли у Боженьки просить исцеление от зависти? Нужно. Нужно. Можно ли просить исцеление детей от зависти? Нужно. Нужно обязательно от ревности, зависти, заносчивости, конфликтов, гордыни, всего вот этого. Потому что очень важная на самом деле тема. Детки бывают слепые, глухие, действительно фактически. Глаза плохо видят от зависти, ушки плохо слышат. Кстати, вот про это тоже, про органы чувств. Органы чувств тоже портятся от зависти очень сильно. И у детей завистливые глазки смотрят где-то в интернет, у них портятся глазки. У нас все супершары, дети. Но тебя вроде нет, а у наших такая... Господи, спаси и сохрани нас грешных от этого кошмарного демона. Демон зависти, он такой интересный разрушитель. Когда его запустишь сильно в душу, душа, как я сказала, чернеет, и знаете, как будто раскалывается на две части. Сейчас я вам покажу одного очень завистливого человека. И мы через зависть посмотрим. Ну уж кто как увидит. Я даже скажу, кто это. Это Дмитрий Медведев. Духа мы смотреть не будем, там все плохо. А вот именно позиция зависти. Ставлю напротив вас человека. Все его знают, как он выглядит, что там. Медведев. И вот смотрите, получается, я говорю, вот у него душа кругленькая должна, по идее, быть. У него там, кроме зависти, еще много чего. Я говорю, вот зависть. Схема зависти, она такая, она не гордыня, но она тоже, знаете, много таких перекрестков внутри. Я просто говорю, покажите мне, пожалуйста, как зависть душу перестраивает. Вот у него такое состояние. Он скажет, я ничему не завидую, он не понимает этого. Но у них такая ситуация, ну, в общем, вот, что там такая ситуация. Они живут совершенно другими идеями. И вот видно или нет, что у него душа как будто с боков зажата и черная.
Он как съедается.
Да, она как будто съедается. Можете чувствовать, если не видите. Вот просто вот меня, например, зажал с боков, ну, если я не вижу. Ничего.
А если совсем сожмется, тогда чего?
Ну, так уже такой весь. Это она, значит, получается, смотрите, есть такие действительно черты человека, как мощная гордыня, ненормальная мистика оккультного образца. Вот это, она, кстати, вот мистицизм, он же растит из зависти, похоти, предательства. Вот человек подергивается сатаной, и он просто живет на других энергиях. Он уже живет на других энергиях, вообще на других. Я уже говорила, что божьих там нет, остается только дьявольские энергии. Это тоже силы. Если полностью зависть сожрет душу, человек, конечно, умрет и обретет, собственно, такую, как вечный ад. Очень завистливым человеком, наверное, можно себе так вот представить, вот как герой Плюшкин, да, был у Гоголя. Вот этот вот Плюшкин очень интересный. Я говорю, он какой был? Гоголь же с кого-то списывал все, но он такой, он брал какие-то вот, как обычно, какие-то прообразы. И если посмотреть на таких людей, выглядит так. Я уже мертвый, я просто телом еще живой. Сижу на энергиях зависти, злости, обиды, грусти и тоски. Это тоже энергии. Я просто делаюсь, знаете, как бы человеческие-то качества теряются. Человек превращается вообще не в такое состояние. Я все удивляюсь, как это все происходит. Спрашиваю, зависть может споить? Может. Может наркоманом сделать? Может. Может. Зависть может испоить и наркоманом сделать. Потом, действительно, позиция ревности и зависти – это такая, знаете, страшная история. Многие люди с ума сходят от этого. И тогда, будьте здоровы. Вот я когда смотрю, например, любовь, там, любовь такая, влюбились друг в друга. И раз там девочка, предположим, мальчика отказала, он раз такой из окна вышел. Вот это что? Любовь? Нет. Это на самом деле, если так посмотреть, разобрать. Это зависть, ложь, тоска, ревность, вот такие вот схемы. Любовью тут не пахнет, любовь вообще не так выглядит. Ну, люди путают, да, говорят, несчастная любовь, там, а, покончила с собой или покончила с собой. Кошмар. И теперь я вынуждена буду вам сделать еще небольшой маленький перерывчик, 5 минут, и потом мы еще чуть-чуть. Получается, что сама по себе зависть последние годы, оказывается, стала расти. В наше время, в советское время, она была притуплена изрядно. Ну как, не у всех, конечно. Знаете, даже фильмы какие-нибудь можно вспоминать советские, там же были характерные такие герои, да, демонстрировались. Обычно ленивые завидовали в фильмах. Те, кто ничего не хотят делать, но завидуют другим, хотим там жар огребать, как бы ничего не делая. И вот эти советские фильмы меня, конечно, на мысли-то немножко натолкнули, что, понятное дело, современная идеология нашей Родины, она все делает для того, чтобы все были ленивые, и чтобы они фактически завидовали тунеядству других людей, хотели так же прожить. Многие молодежь говорит, а я хочу как вот эти жить, ни хрена не делать и денег много иметь. Да. Потом, чтобы завидовали богатству, понятное дело, чтобы завидовали бескультурью. И вот эта, конечно, схема, она меня очень сильно задевает. Я думаю, что я вообще с завистью по молодежи буду даже запускать какие-то вот эти энергоинформационные перестройки, потому что это страшная история, когда дети дрессируются навязываемыми установками и делаются, в общем-то, совершенно искаженными. Потом, когда начинаешь очищать, а ребенок-то хороший, оказывается. Вот почему и очень важно беседовать с детьми и объяснять, а ты вот то, что услышал, почему ты считаешь, что это правда? В интернете, а ты знаешь, что в интернете вообще очень много вранья. Можно сказать, что даже Википедия сейчас очень сильно врет, это даже умные люди знают. Можно там тыкать пальчиком где-нибудь статейку найти, да, показать. Что очень много вранья. Потом, оказывается, нашим детям действительно в последнее время, реально советую на это обратить внимание, им нужно, наверное, покупать какие-то там, телефоны, одежду, но, как мне всегда, знаете, как мне Бог всегда велит? Он мне велит ребенка своего не прессовать. У меня тем более девочки, да, ну вот младшенькую, не прессовать сильно. Много ругать нельзя, объяснять много нужно, говорить не фактически разными тонами, не одним тоном говорить, и все-таки демонстрировать любовь и покупать вещи, только недорогие и, ну, как не самые страшные плохие, да, но и недорогие, вот таким образом. А вообще, что такая идет рекомендация? У них, знаете, что нравится молодежное направление? Они, дети не любят дорогих вещей. Я не знаю, как у вас, но у меня, собственно, не очень она любит дорогие вещи. Сейчас, видимо, пошла такая мода, да, вот эти бершки, ну, вот эти вот, как они там называются? Господи, я все время забываю название всех, твое, потом еще какие-то там Остины, не Остины, молодежные отделы, которые дешевые, вот они любят там одеваться, но и слава богу, что не просят там вот по таким вот ценам. И, прости господи, не вру, оказывается, даже рекомендуется им иной раз что-то и прикупить, пусть они радуются, и это только самое главное недорогое, и с телефонами и так далее. Потом я тут немножко помолчу вас, чуть-чуть еще проработаю, а также и наших детей. И продолжу, буквально немножко. Оказывается, зависть действительно очень сильная сейчас в сторону богатеньких. Именно поэтому крайне важно и нам, взрослым людям, ориентировать детей все-таки на духовные схемы, ну и самим думать. Если Бог не дал много денег нам, почему? Видимо, потому что, ну, знаете, есть такую ляпную штуку, но она ведь правда есть. Может быть, мы просто это богатство не можем вынести сами. Вот я лично давно поняла, что я не вынесла бы это богатство. Вот если бы у меня было богатство. Да, я бы не вынесла. Соответственно, Боженька всегда знает, кому сколько дает. Если мы меняемся, Он нам может дать больше. Да. Как мы не вынесем? Ну, вот так. Может быть, кто-то бы обнаглел. Может быть, кто-то даже помер бы раньше, в конце концов, от лени, там еще от чего-то. Откуда мы знаем? Он нам всегда дает, всегда вот, нужно это всегда помнить. Бог дает ровно столько, сколько мы можем нести. Вот Он дал нам денежку, например, на духовное развитие, предположим, потом на какое-то такое материальное заинтересованность у людей должна быть. У нас должны быть цели стоять. Это нормально, когда мы хотим там то-то, то-то купить. Так вот, Бог всегда говорит, так ставьте-то цели-то реальные. Потом не стесняйтесь, действительно обращайтесь ко мне. К Спиридону Трифонскому опять же, да? За материальным можно обратиться. Или к Богу праведному, как я объясняю, тоже Бог праведный, муж праведный, а не Бог праведный, муж праведный, который демонстрирует нам помощь тоже. Это назовем так часть космоса, которая нам помогает в заработке, может в приработке, в получении материальных благ. Но всегда, опять же, надо помнить, что Господь Бог все-таки нам дает ровно столько, сколько нам надо. Таков закон. А если мне в этот раз хочется, а у меня нет, значит, тебе столько сейчас надо. А я-то так не считаю. Да Богу-то виднее. А значит, если попозже станет побольше денег, значит, Боженька дал, да? Значит, я уже готова? Вот именно. Тогда и даст, когда готовы. А когда не готовы, невольно-то и дает. А что такое не готово? А бывает на душе, например, знаете, что у нас еще финансовую базу подрубает? Уныние, тяжкий грех уныния очень может подрубить финансовую базу. Потом действительно родовое проклятие, с которым мы успешно работаем. Также Господь Бог может не дать, например, такого спутника жизни, который бы очень сильно там обеспечивал, помогал. Ну да Бог с ним. Оказывается, по большому счету, нами правит много-много все-таки уныние. Говорю, а зависть? Вот если зависти много, может ли Бог материальную базу подрубить? Может. А ревность? Может. А вообще какая-то схема заниженной самооценки? Вот это, кстати, действительно тоже много. Если человек много себя недооценивает, тоже финансовая база от этого может подрубаться. И оказывается, и с детьми-то ведь не так сложно разговаривать. Надо объяснять, а ты возьми да трудись побольше, тебе больше дастся. А ты трудись побольше, тебе больше дастся. Вот здесь такой вопрос. А нужно ли действительно материально вознаграждать детей, если они что-то делают? Вы знаете, рекомендуется. Может быть, не всегда, не всегда. Но за труд, вот если, например, хорошо помогли детке, можно, может, подарочек какой-то подарить или немножко денежку дать. Только это презентовать, знаете, как надо. Говорю, за работу или как? А сказать, я тебе хочу сказать спасибо, то, что ты так мне помог или помогла, вот на-ка тебе, вот пойдешь там себе мороженку купишь, что-то. Вот таким образом, а не то, что неправильно смотрится, что отработаешь, дам деньги, отработаешь, дам деньги. Вот тогда будут неправильные отношения, товарно-денежные с ребенком. А вот типа вознаграждения, это хорошо, то есть правильно оформлять надо, объяснение. Говорю, могут ли наши дети завидовать тем, у кого карманные деньги? Конечно, могут, прости Господи, могут. А я буквально немножко вот такой небольшой ликбезик скажу. Надо ли давать карманные деньги малышам в начальной школе? Ну, если у них в кармане будет 20-30 рублей, максимум 50, не каждый день, то не страшно. Раз в неделю, там, раз в две даже недели можно. А старшикам? Ну, вообще, вот я себе даже скажу. Моей 15 лет, 9 класс. Сколько вообще-то у ребенка может быть в кармане? Рублей 300, не больше. Каждый день, вот еще каждый день, раз в неделю. Это нормально. Говорю, а что не больше? Пусть идет зарабатывает. Вот, говорю, а когда надо переходить в позиции, можно зарабатывать? Да к 13-14 годам уже говорить, знаешь, что ты уже большой или большая, можешь уже летом, ну там, как, когда разрешают, да, подработать. Или вот действительно деткам постарше надо сообщать, что, чтобы даже меньше завидовали. Они могут сказать, ой, тем так дают, они ничего не делают. Можно вообще сказать, откуда ты знаешь? Может, у них такие отношения, что он более ласковый, например, ребенок, да, ну, например, ему и дают деньги. Потом, в конце концов, ребенку можно объяснить еще следующее. Действительно, у каждого своя материальная база и выстроен свой быт. А также детям надо актуально, кстати, говорить, понимаешь, если я буду бесплатно тебе, ну так вот, без работы давать, то ты вообще меня уважать не будешь. Это можно говорить, чем они старше, тем больше можно говорить. Это не страшно. Потом, оказывается, призывать детей к помощи рекомендуется, ну, где-то, знаете, к помощи рекомендуется, наверное, даже лет с 4-5. Приди-ка, мне нужна твоя помощь. Вот, это очень полезно и важно. Если ребенок будет приобщен к родителям, там, к бабушкам, в данном случае актуально сказать, и будет бежать на помощь, то у него даже зависти будет меньше, объясняю. Понимаете, если человек отзывчивый, он более жизнелюбивый, оказывается. Более жизнелюбивый, он будет смотреть больше на своих, будет брать пример со своих, и меньше будет брать пример с других. Приобщать к труду их, оказывается, надо побольше. Это я и себе говорю, понятное дело. Не больно приобщаю к труду свою мелкую, мне ее все жалко. 9 класс, ла-ла-ла. Сегодня пишу, ты когда пыль стирал? Пишем в соседних комнатах, я пишу, ты когда пыль стирал? Недавно, ну так он стирал, но ее это все еще нету. Я говорю, в нашей квартире, говорю, у меня, значит, в комнате ее полно, почему у тебя-то нет? Говорит, не знаю, почему. Я говорю, ну это просто ее не видишь. Сидит, красавица. Пыли у нас, да в наших хрущевках столько пыли. Можно каждый день стирать по 3 раза в день эту пыль. Вот, и подытоживаю, сама по себе зависть – это очень, конечно, интересная схема. Она фактически может грохнуть человека таким образом, что он превратится в такого, знаете, черствого, уставшего от жизни, измученного человека, демонизированного, и от этого даже не сможет понять, он даже не сможет понять, от чего это произошло, потому что она оглупляет, фактически делает человека каким-то таким… Бесноватым даже. Кстати, завистливые люди бесноваты, я вот замечала, бесноватость даже есть. Почему? А потому что вот, ну, имеется в виду такие, которые сильные, завистливые, да. А если вообще какие-то нормы в зависти, вот опять мне идет повтор, духовная схема такая вот, как взревновал, да, захотел побольше узнать и пойти в том направлении, вот это приветствуется, а все остальное это от лукавого, прости Господи. Еще раз потихонечку прорабатываю, сейчас свечечку еще зажгу, даже если вы уйдете, она будет гореть, и пусть горит и горит. Еще раз потихонечку начинаю работать, каким образом? Пошла смотреть всю структуру души. Вот у нас генетика, мы ее немножко задели, проработали, потом детские формы проявления, родом из детства, то, что у нас бывает как база наша, как на нас повлиял социум, родители. Потом, говорю, греховная суть наша, может быть, юношеская где-то. И еще вот возьму сейчас вот эту схему заматериализованность. Заматериализованность. Что заставляет завидовать? Так заматериализованность. Если человек действительно материально, по его мнению, плохо обеспечен, хочу, 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 всякие блага, блага, вот тогда мы ведь и завидуем-то. Сама схема заматериализованности. Вот ее сейчас, собственно, когда я отключала от эгрегоров, я отчасти это задела, понятное дело, но еще раз проработаю схему заматериализованности. Господи, помоги осознанно объяснить, что это вообще такое. Вы знаете, это такая штука интересная. Это действительно надо себя перевоспитывать. Вот, например, хочу сегодня, сильно хочу купить, ну, например, новый шкаф, предположим, или что-то там, а не могу. Так ведь и ладно, сразу себе надо сказать. Ну, подумаешь, не могу, попозже смогу. Буду откладывать по 500 рублей. Накопится, пойду куплю. У кого какая история? Так надо относиться к жизни, а не истерить. Заматериализованность, она накапливается в течение 3-4 месяцев. Представляете, как быстро. Вот не было, и опять начали ныть. Там то не могу, сё не могу, не могу купить это, то. И опять возникает вот эта заматериализованность, она человека тянет вниз. И потом ты начинаешь, хошь не хошь, завидовать, фактически. А что первое появляется? Первое появляется заматериализованность. И потом она начинает человека выстраивать в зависть там, всем тем вокруг, которые у тех то, сё, мы не можем сделать вот это там в своей квартире там, или ещё что-нибудь. Господи, прости наши души грешные. Опять же, а нужно ли завидовать деткам других, которые отличники и так далее? Вот это паразитирующая схема. Мы не знаем, что будет дальше. Себе говорю тоже. Мы не знаем, что будет дальше. Вот пройдет лет 15, там уже и посмотрим. Как со своими одноклассниками тоже встретилась. Кто-то был меня умнее, что-то с виду не сказала бы сейчас. Все-таки оказывается, жизнь интересная штука, нарастает приоритеты. Если ребенок шалопайничает, получает не очень хорошие оценки, посмотрим дальше, что будет. Молиться за него, благословлять на хорошую жизнь и выстроиться как надо. Подумаешь, в школе не очень хорошие оценки, посмотри, мне тоже так же, то есть волнуюсь. Я уже меньше стала волноваться.
Черномырдин тоже был.
Да вообще, да их полно. И Черчилль был. Они вообще учиться не хотели, еще там кто-то, многие. Господи, спаси и сохрани, и береги наши души грешные. Вспоминается Иоанн Кронштадтский, который плохо учился, вспоминается Сергий Радонежский. Тоже интересная штука жизни. Господи, помоги нам заматериализованность убрать. Еще раз по эгрегориальной форме, устойчивая вот эта схема довольно-таки, я сейчас ее так прокручиваю и тяну вас макушечками вверх, как будто бы. Боженька, помоги наполниться духовной базой побольше. Оказывается, ревновать-то можно только к духовному пространству, что ли, ну, такому высокодуховному, к ценностям, и хотеть развиваться больше, да, идет информация, именно так и надо. А финансовая база, она такая, ей надо уметь тоже контролировать ее. Потом, фактически, у нас у всех свой внутренний мир. Боженька всем дает ровно столько, сколько можем унести, как я уже сказала. И вообще на эту тему надо реально успокоиться. Пошла убирать символ зависти. Он существует. Как мы посмотрели на примере там, нашего Медведева прекрасного, у него интересные зажимы. Я пошла смотреть ваши души. Говорю, вот в душу, зависть, мне нужна схема. Ну, она у вас не очень явная. Мы действительно, знаете, мы живем в таком мире, не настолько это все страшно, но я пошла стирать, жечь. Господи, помоги наполниться духовностью, а не этой странной телесностью, которая выстраивает нам именно эмоциональный какой-то взрыв внутренний, прости Господи. И вот так вот потихонечку начинаю накидывать огненные кресты, плотно-плотно сетки выстраивать и тяну вот этот вот символ. Он смотрится как некий перекошенный, опять же, перекресток. Знаете, вот зависть, она все-таки, конечно, сродни гордыне. И она, конечно, встраивается в схему гордыни, не слабо. Завидующий человек портит себе будущее, надо запомнить. Говорю детям, и детям тоже грех. Сжигаю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помоги Христа ради осознать саму суть зависти. Какая-то все-таки змеюка, да, подколодная. Она портит жизнь. Она действительно усиливает проклятие, и она и жизнь укорачивает, и, в общем-то, портит потомству жизнь. Соответственно, конечно, это большой грех. А так у вас все в целом хорошо. Знаете, мы иногда еще забываем, что мы, ну, это буквально чуть-чуть, вот оно так жжется, я смотрю, контролирую. У нас еще черты характера, как Боженька вообще не говорит нам быть не собой, да. Мы не можем быть не собой. И некоторые черты характера мы иногда можем, ну, как бы, так сказать, путать, что ли, в чем-то. Говорю, а что сродни в человеке, например, зависти, то, что может быть, ну, более-менее приличное, что ли. Ну вот, знаете, тут я, наверное, сейчас немножечко лоханусь, что-нибудь как скажу, не то, что надо. Сейчас послушаю информацию повнимательнее. Иногда человек может отчаяться. Отчаяться и выглядит, как будто завидует. Он отчаивается. Говорит, вот у других так, а у меня нет. Отчаяние. Это бывает кратковременно, потом проходит, все забыл. Оказывается, это была не совсем зависть, это как бы оттенок. Говорю, хорошо, еще что? Ну вот уныние, отчаяние. Говорю, а что, отчаиваться разве можно? Боженька говорит, все мы люди, главное, не запускайте это вовнутрь, сразу молиться. Вот, например, у тех-то так, а у меня-то нет. Господи, прости, помоги мне добиться желаемого результата. Можно просить, можно. Он ведь не запрещает. Он вообще говорит, что, пожалуйста, главное, чтобы цель была все-таки духовная, и мотивация была такая, какая надо. Вот. А так вот, посмотрела я на ваши души, могу сказать, действительно радостно. Не больно-то, что и нашла. Так что, ну что, все, отпущу вас.
Спасибо большое.